Спроси каббалиста. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить, эта программа «Спроси каббалиста» — это ваша программа. Мы ее строим на ваших вопросах, и ответы предназначены для вас. Есть два способа задать вопрос. Наш телефон ждет вас. 1-700-509-210. Вторая — блог Рава Лайтмана на русском языке lightman.ru. И мы начнем программу с вопроса по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Шоши. Я бы хотела знать, говорят, вы все время на ваших лекциях говорите об объединении. Что это значит? Почему вы все время обсуждаете, что человек должен сделать, чтобы не о милосердии ли вы говорите? А если так, то о чем?
Там что, 66-й канал на фоне
да,
был?
Да, Шоши говорит, мы не очень хорошо слышали, потому что там на фоне шел урок на 66-м телеканале, урок об объединении. Что да. Это значит повседневно, если не говорится о милосердии, как она слышала на телеканале в обычном земном смысле? Так о чем же говорит? Что это значит объединиться?
На самом деле быть в объединении не называется, что я должен давать пожертвования, или что я должен давать что кому-то что-то есть, или беспокоиться о ком-то в материальном виде. Это, конечно же, тоже форма соединения, но то, что Тора требует от нас, чтобы мы начали соединяться в сердцах, чтобы мы начали быть связанными друг с другом, как один человек с единым сердцем. Что это значит? Это называется, что я с помощью изучения науки Каббала, это невозможно просто в спонтанном виде один по отношению к другому. Я простой человек, у меня простая вера. Ты знаешь, это не проходит. Мы должны все-таки, как она, с 66-м каналом и этим вопросом постепенно прийти к состоянию, когда я понимаю, что цель творения в том, чтобы мы начали чувствовать внутреннюю суть каждого другого так, чтобы то, что есть у тебя внутри, я начинаю чувствовать, что я буквально нахожусь в этом. Настолько, что твои желания, твои мысли, я начинаю чувствовать, что это буквально мое. А ты начинаешь чувствовать то же самое по отношению ко мне. Так что наши тела вообще исчезают. Мы не чувствуем тел. Я смотрю на тебя, я вижу не тебя, а внутреннюю твою суть. Ты смотришь на меня, ты видишь мою внутреннюю суть. И мы начинаем чувствовать внутреннюю суть друг друга, как, скажем, мать чувствует своего ребенка. Как буквально то, что есть в нем, у нее становится, для нее это все. И так мы начинаем чувствовать внутреннюю суть всех людей в мире.
Это называется быть объединенными?
Да. И таким образом, когда нет тел, тела как будто бы растворяются, исчезают из нашего поля зрения. И мы смотрим через тела. В таком прозрачном виде мы все видим. Я вижу желания, мысли, желания, свойства людей. И все. И все это соединяется у меня во что-то единое целое, в единое желание. И по отношению к этому желанию я соединен. Я чувствую, что нет, я хочу отдавать. Нет, я хочу беспокоиться.
Если мы вернемся к вопросу Шоши, а что же с этим делать повседневно, день за днем, если это цель? Чтобы ее реализовать, что я делаю каждый день?
Только учеба. Учеба, прослушивание наших уроков, в особенности то, что мы изучаем утром. В особенности это статьи Рабаша, а затем Зор. Полчаса читать мой блог, где я провожу эти вещи в коротком виде каждый день, чтобы в правильном темпе продвигаться к этому, к реализации этого раскрытия.
Все эти вещи — это учеба.
Это не учеба, это раскрытие сердца. Нет учебы в науке Каббала. Учеба происходит после того, как сердце раскрывается, и тогда я начинаю исследовать меру связи между нами, как я могу раскрыть другого, как я связан с ним, какие системы существуют связи между нами, как я могу улучшить систему, с помощью каких свойств, с помощью света, который приходит ко мне, как я выстраиваю эти вещи, это затем. Но прежде всего прийти... Короче, вызываем свечение. Мы не умники, мы должны заниматься наукой Каббала. Это называется занятие Торой и заповедями для того, чтобы привести свет, возвращающий к источнику.
Мы изучаем, чтобы в нашу жизнь привести свет, чтобы раскрыть сердце и ощутить то объединение, о котором вы говорили прежде.
Да, ничего не нужно, кроме раскрытия сердца.
Следующий вопрос пришел к вам на блог. Я хочу снова повторить адрес блога. Там можно задавать вопросы в аудио, письменном, видеоформате. И это помогает нам смягчить сердце. Адрес lightman.ru. Заходите, спрашивайте, читайте. Мика из Михлалы Каббала народу в Иерусалиме пишет: в Израиле есть два основных подхода к образованию и к распределению времени в школу. Один – Министерство просвещения. Там есть постоянная система расписания заранее, и все ученики учат одно и то же, не учитывая нужды и внутренние желания ребенка. Второй подход, который развивается сейчас, это школы демократии. Они подчеркивают принцип «свобода выбора ребенка». Ребенок решает, чему учиться из выбора уроков, что предпочитает наука Каббала.
И не то, и не другое. Как мы вдруг даем ребенку выбирать то, что ему хорошо? Откуда он знает? С какого времени вообще это определяет воспитание? Ребенок, чтобы воспитывал себя, это не по природе. В природе даже у животных мы видим, как животное, мать, скажем, львица, берет своих львят в путешествие, обучает их, как искать, каким образом ходить. И люди всегда тоже так же обучали. Как может ребенок в своем малом возрасте определить, что ему необходимо для того, чтобы стать большим? Для чего же мы растем? Для чего же мы становимся взрослыми, если не для того, чтобы помочь маленьким, как в играх, во всем, так же и в учебе? Проблема в том, и откуда это происходит, поскольку мы потеряли путь, поскольку взрослые не знают, как продвигаться. Взрослые, вследствие своей путаницы, вошли буквально в тупик.
В тупик.
Совершенно закрытый лабиринт, в тьму. Они не знают, что больше делать. И поэтому они говорят: демократия, пусть будет, что будет. Так что я скажу своему ребенку, чтобы он развивался, как ему хочется. Злое начало в человеке прямо с рождения его, как он может развиться с помощью своих инстинктов маленьких, путаницы в его голове, в своих инстинктов, наклонностях и вследствие своих гормонов. Мы знаем, что человек проходит с 7-8-летнего возраста до 16-летнего. Как мы можем позволить им дать им такую возможность? Они указывают на то тем самым, что у них нет никакого понимания жизни. И также Министерство образования то же самое. Только у Министерства образования есть. Мы делаем так, есть у нас философия, и это. То, что все разваливается, это одно, но все-таки держится за это. Почему держится? Я говорил со многими из них. У нас нет ничего другого. Что ты от меня хочешь? Это то, что спрашивает воспитатель. У нас ничего нет другого, и так мы идем. Мы должны понять, что понятие «школа» у школы есть всего лишь 150 лет. С того времени, когда произошла технологическая революция, техническая революция в промышленности, да, они должны и извлечь, взять из деревни действующие силы, рабочую силу, и обучить их как просто рабочих на предприятии. И они должны были составить классы, чтобы обучить их грамоте и математике. И из этого, и для этого составляли, делали школу. И школа не для того, чтобы построить человека. Это не то, чтобы говорить о психологии, о строении мира, о внутреннем строении человека. А все это технократически. Ты знаешь, просто подготовить их, чтобы он пошел к работе, вышел на работу и начал зарабатывать. Это то, что мы делаем со своими детьми сегодня. Это школа, и поэтому никто из детей не хочет этого принимать, и никто не хочет этого.
То есть вы говорите, то содержимое, которое дает классическая школа, то содержание, которое нерелевантно, и поэтому дети не хотят, нету там ничего более внутреннего.
Я тебе скажу следующее. Наша жизнь требует от нас поставить наше молодое поколение на ноги, чтобы они могли быть, чтобы были способны прийти к реализации этой жизни и духовной полностью.
Окей.
Это то, что я хочу от своих детей, чтобы им было хорошо как в этом мире, так и в будущем мире. Как я прихожу к этому? В нашем мире мы должны знать две вещи. О человеке и обществе, и о природе, окружающий нас. То есть мне необходимо знать естественные науки. Скажем, мы делим их на физику, химию, биологию, зоологию, географию, историю. И все. Мы должны их изучать. И необходимо изучать о человеке, который находится. Кто такой человек? В каком виде он должен быть в обществе? Его желания, его психология, что делать в семье, какое строение человеческого общества и так далее. Чем должен быть человек? Как он должен выглядеть? Все эти вещи нам необходимо обучать им, как устроено вообще наше человеческое общество, банки, полиция, государственное устройство, человек в своей семье, как порождать детей, как заботиться о них, как делать все. Мы должны для этого молодого поколения, пока мы его выводим из рамок школы, дать общее знание обо всем. Я говорю только об этом мире пока что. Но кроме того, мы должны дать им ответ. Это в основном то, что они не хотят получать от нас в воспитании. Ответ на вопрос, почему вообще живут? И это вообще не относится ни к естественным наукам, ни к строению человеку, к этим двум предыдущим вещам. Это относится уже к духовной сути человека, и поэтому мы должны объяснить им, что с душой, почему мы живем, как человеку еще это раскрыть, какова причина нашей жизни. Вообще, есть ли необходимость в таком виде жить? Но мы должны из нашей материальной жизни выйти в мир духовный, найти там вечную жизнь. Как сказано, что Тора — это свобода от ангела смерти, тем самым, что ты объясняешь им, что они могут пробудиться вдруг и подняться вдруг в теперешнее время, живя здесь, в этом мире, и прийти к вечному уровню, совершенному, чувствовать их существование вообще без всяких ограничений. И это уже с поддержкой биологии и квантовой физики из многих областей. Ты им раскрываешь глаза, для чего жить, ради чего. И все, что ты даешь им в единой совокупности. Также об этом мире, о человеке, о человеческом обществе и об окружающей природе, о естественных науках, а также о духовном мире. И ты даешь ему это как единую сферу, в которой мы существуем. Ты на самом деле строишь человека, который радуется жизни, поскольку есть ему чем заниматься и чего достичь, и с легкостью, и с радостью делает это. Он не находится в депрессии, и он относится ко всем вещам в жизни в взрослом виде по отношению к его возрасту. Ты его обучаешь, ты не прекращаешь объяснять ему. Классы — это не те классы, к которым привыкли сегодня, где это просто дисциплина и так далее.
А какие классы?
Но если мы об этом будем продолжать говорить, все нужно говорить, обо всем можно говорить, просто описывая. И эти демократические формы сегодня как раз продвигаются. Нужно обсуждать это. Человек должен всегда видеть тебя со стороны. Можно это снимать, а затем обсуждать, как себя ведут. Эти должны делать так, а эти так. Они должны очень много говорить о связи между собой, поскольку в конечном счете человеческое развитие сегодня приходит к состоянию, когда люди должны будут подняться над всеми своими занятиями к внутренней связи между собой. И к этому мы должны подготовить человека.
Все то содержимое, о котором вы говорите, его надо предоставить ребенку. Допустим, мы все это развили, и у нас-то все в руках. И мы говорим ребенку, избери из этого то, что увлекает твое сердце, или мы ребенку определяем, сейчас мы займемся этим, потом вот этим, а потом вон тем. Мы устраиваем порядок и определяем порядок, или ребенок, как ему вздумается.
Нет, нет, мы, на самом деле, мы, и мы хотим, чтобы ребенок получил все разнообразие этих знаний. И если мы даем ему это в виде, когда это все вместе, та сфера, в которой мы живем, нет у него никакого даже ни от химии, ни от физики, ни от математики, ни от литературы, ни от истории, и ни от моей души, я со своей душой, я с обществом и так далее. Он видит это как все как единую природу, природу Творца. Если мы в таком виде подаем ему это, все должны учить то же самое. Но по отношению к профессии, уже более продвинутые, годы, в последние годы школы, это уже в соответствии со склонностями. Но это только для заработка, и не больше. Как может быть, чтобы вышел человек, который не знал бы географии, или физики, химии? Я не знаю. Я не представляю себе такого. Я изучал, были у меня вещи, которые я любил больше или меньше, я понимал больше или меньше, более близкие к сердцу или менее. Но все-таки в любой вещи я почувствовал необходимость жизни.
А что объединяет все эти компоненты, все эти составляющие в единый подход? Мы говорим «единая природа».
Подход. Не учитель, который стоит возле доски и обучает, но это должно быть в обсуждении, в соединении между учениками, когда инструктор сидит с ними вместе и передает это в виде беседы. Много посещений музеев, путешествий, много фильмов и обсуждений фильмов о природе, почему это происходит, как происходит. Буквально сделать эти вещи в общественном, дружеском виде, коллективном, и видеть, что каждый класс — это коллектив, все соединены.
Как компания, группа?
Да, группа, где все ответственны. Нет оценок. Оценки — это уже последняя вещь. Оценка за соединение. Нет кого-то большого или маленького, нет там группы каких-то противоборств. Все эти вещи нужно устранить из группы. Скажем, группа должна быть для 10-15 детей, должно быть, по крайней мере, два инструктора.
У меня конкретный вопрос.
Да.
Вот у меня, допустим, двое детей-близнецы. В прошлом году они пошли в первый класс. Один научился читать быстро, мгновенно, а второй очень медленно. Что в том подходе, который вы описываете, подход не такой, как в школе, где этот получил оценку такую, а этот эдакую. Подход иной. Вы рекомендуете вот что делать в такой реальности?
Ничего не делать. Есть люди, которые смогут изучить чтение за год, а есть такие за две недели. Ну и что? Что с того?
Я был очень грустным.
Я не знаю, почему, кто определил тебя, что ребенок таким большим образом должен развиваться, и другой в том же темпе, что это должно быть так в первом, втором и третьем классе. Это установлено таким образом, поскольку когда-то начальники предприятий должны были получить работников, и тогда установили, что надо учиться так, и затем приводи работников. Но с чего вдруг такой должна быть школа? Школа для того, чтобы создать человека, его отношение к жизни, к семье, к обществу, к близким, к дальним.
Ну а что же с чтением?
И он воспримет это чтение, что ты беспокоишься, изучит. И, конечно же, будут уроки по этому, но без давления. Без давления. Нет домашних заданий. Все начинается и заканчивается в школе. В виде более беседы, когда находятся вместе в обсуждениях, когда видят книгу, читают и говорят о ней, видят фильм и говорят о нем, и идут в суд смотреть, что происходит там, и идут в музеи, в выезды на природы, в зоопарке. Ты должен человеку дать знакомство с миром.
А как ребенок чувствует, вот, скажем, вы и я, два моих близнеца.
Да.
Один научился читать быстро, это вы, а я, допустим, я все время смотрел со стороны, и я пытался понять, что он чувствует, тот ребенок, который медленно научился читать, что он чувствует среди других.
В этом и есть общественная проблема. Почему они между собой чувствуют плохо?
Что же надо делать в такой ситуации?
Ничего.
Как он должен чувствовать?
Если нет оценок, он не чувствует ничего. Он чувствует, что все в порядке. Ну, не воспринимая чтение так, как они это воспринимают. Но я стараюсь, и насколько я хорош в этом, так в порядке. Почему бы нет?
Он, кстати, выдается в математике.
Ну, ты видишь? Почему мы должны сделать какой-то стандарт для всех и всех отмерять одной
такие
линейкой?
Стандарты есть.
А это нехорошо, все наше общество испорчено, поэтому мы пришли к состоянию, когда плохо человеку в этой жизни. Мы должны гораздо больше говорить с детьми, привести их к состоянию открытости, без всякого давления, объяснить им, что цель жизни не настолько, не в том, что ты преуспеваешь в этом мире, а насколько ты преуспеваешь с правильным соединением в природе, раскрыть Творца в природе, свою внутреннюю жизнь, более возвышенную, более чувственную, соединенную с другими. Это дает человеку затем возможность насладиться от жизни. Я все-таки думаю, что вся революция, которая сейчас должна, весь переворот, который должен совершиться в мире, когда мы на самом деле сейчас приближаемся к стене, просто к железной перегородке, когда мы уже ничего не сможем сделать со всем мировым кризисом, тогда ответ на это будет изменение в системе воспитания. Поскольку дети находятся в наших руках, ты ставишь их на ноги в течение 10 лет, ты получаешь новое поколение. Представь себе, если мы сейчас изменяем с помощью ООН, ЮНЕСКО, программы в школах. Мы уже, ладно, 10-15 лет, у тебя появляется новое поколение, которое думает по-другому и видит по-другому. Они и так ничего от нас не хотят принимать. И они встают буквально новыми. Ты сделал апгрейд.
Я за. Переходим к следующему вопросу по телефону. Давайте его выслушаем. Здравствуйте, я Элияу Шавит из Иерусалима Малиадумим. Наука Каббала — это создание вечное и совершенное, и каждый, кто ее изучает, приходит к тем же самым выводам и к тем же, и нет в ней разногласий. И это точное измерение, и нет отличия, изучает ее религиозный или светский человек.
Наука Каббала — это методика раскрытия Творца, высшей силы человеку, который находится в этом мире, каждому человеку, еврею или нееврею, религиозному или светскому, мужчине или женщине. Все зависит только от того, как человек подготовил себя. Если есть в нем подготовка для раскрытия Творца, Творец раскрывается в соответствии с этой подготовкой. Творец не скрыт. Мы скрываем его несоответствием своим с Ним. Мы должны исправить себя, и тогда раскроем его. Это как без очков. Я не вижу тебя, и не вижу вообще, что находится передо мной. Я знаю, что кинооператор и камера, но я не вижу этого. Я только слышал, что такое есть. Я произвел исправление на себя. Есть у меня очки, и сейчас я вижу. То же самое. Мы должны исправиться. Написано, я, Творец, не меняюсь. Мы находимся буквально в той же реальности, которая включает все. И высшая сила, конечно же, находится в ней, но необходимо ее раскрыть. И это мы изучаем. Поэтому наука Каббала для всех, без всякого различия, вообще ни в чем. Ты выполняешь заповеди, которые ты знаешь в материальном виде или нет, ты еврей или нет, ты мужчина или женщина, для каждого наука Каббала открыта до 40-летнего возраста, после него ты ученый или ты простой человек, для этого не нужно никакого везения, никакой особой возможности, какого-то отличия, ты родился таким или таким, поскольку в конечном счете написано, все познают меня от мала до велика, поскольку мой дом называется домом молитвы для всех народов. Поэтому мы, находясь сегодня в преддверии к полному избавлению, мы на самом деле надеемся, что мы очень быстро раскроем во всем мире духовное, и вместе с этой высшей силой будем знать, как выстроить эти два мира, этот мир и вечный мир, чтобы находиться в них обоих вместе, и тогда наука Каббала вследствие этого приводит к своей истинной реализации.
Орен пишет на ваш блог, у тела есть возможности, чтобы продвинуть меня духовно, как, например, занятие йогой. Есть ли влияние больное тело или здоровое?
Только воздействие в том, что в здоровом теле, если я нахожусь, я более пробужден и могу выполнить большее количество действий. Поэтому человек должен побеспокоиться о том, чтобы тело было здорово. Скажем, мне сказали прекратить курить, я прекратил, бросил, хотя курил буквально 50 лет.
Угу.
Бросил. Вот то же самое было. Там врач сказал, ты должен начать ходить. Начал ходить каждый день. Второй врач сказал, тебе стоит плавать. Когда я способен, и погода позволяет мне, я плаваю, и так далее, и так далее. То есть человек не должен пренебрегать этими вещами, но еще раз, не быть там мачо каким-то, а только для того, чтобы реализовать цель своей жизни. Для этого он должен беспокоиться, заботиться.
Это со стороны телесного здоровья.
Да.
А первый вопрос. У тела есть возможность продвинуть меня духовно, например, занимаясь йогой?
Совершенно нет. Чем она поможет здесь? После того, как я достигаю духовное в этой жизни, тело может быть, тело кончается, я продолжаю
нет,
жить?
Нет, раньше, чем оно умирает, раньше.
Это тоже не относится. И я могу сделать пересадку органов, могу поменять все свои части тела, от головы до ступней.
Нет, но вроде бы есть телесные упражнения, которые не завершаются телом.
Это только психологически.
Нет, там вот тело и душа, ты совершаешь движение телесное, а это влияет на твое внутреннее, на твое сознание.
Это только психология, а не духовная, поскольку это психологические явления в теле. И я чувствую, что я освобождаюсь.
Покой, умиротворение.
Конечно, ты можешь этого достичь с помощью инъекции или таблетки. Это не относится к душе. Душа — это часть Творца свыше, которая постигаема с помощью любви к ближнему. От любви к ближнему к любви к Творцу. Это сила души, любовь над телом, над нашим эгоизмом. И поэтому нет в этом никакой связи с упражнениями. Есть упражнения, но другие упражнения.
Но об этом мы поговорим в следующий раз. Наше время завершилось. Большое спасибо, Раф Лайтман. Большое спасибо, дорогие зрители, за ваши вопросы. Наши телефоны ждут ваших звонков. 1-700-509-209 или на блоге Рава Лайтмана lightman.ru. Вы можете познакомиться с новостями и задать вопрос на русском языке. Всего доброго.